Продолжаем изучение, но продолжаем его внутри четвертой ссылки. Четвертая ссылка, она касалась объяснения того, что четыре слова, которые выражают освобождение, которые приведены в основном исследуемом стихе, они касаются также и будущего освобождения. И мы с вами выучили уже два массивных отрывка из Маймурим Ребе Рашаба, Нундалит и Нунхес, мне кажется. Сейчас. Да, все верно. Нундалит и Нунхес. И сейчас мы с вами переходим, вы будете смеяться, к изучению на ту же самую тему. И это не последний, кстати, не последний материал в этой сноске. К изучению еще отрывка из Маймура Ребе Рашаба от года Тофрейш Айнхес. То есть через 20 лет после предыдущего фрагмента. Стих, который здесь исследуется, собственно, наш и есть. «Лахен и мора длины и соль, они авая вейцей си эсхэм и таха си волос Мицраим, вейцац эсхэм хулю, вегаалти эсхэм хулю, вадыкахти эсхэм ли хулю». «Поэтому скажи сыновьям Израиля, я Бог, и вывел я вас из-под тягот египетских, и спас я вас». Так далее, и освободил я вас, так далее, и взял я вас, вернее, все это в будущем времени, и выведу, и спасу, и освобожу, и возьму себе, и так далее. Иней, хошив, кан, дал, шойдет, шельгиуда. Здесь Писание перечисляет четыре слова, четыре глагола, которым обозначаются действия Всевышнего относительно еврейского народа в освобождении. Честно говоря, я бы уже не переводил их, поскольку, наверное, они усвоены, ну так вот, во всяком случае, в этих перечислениях, ну вот, последний раз, на всякий случай, «Гойцейси» вывел я, выведу я, «Ицалти» спасу я, «Гуалти» освобожу я, «Вылокахти» возьму я. «Вейсов медреш раба минкоймей, шекнегет зе тикну далит койсис». И написано в медреш раба в таком-то месте, вернее, в этом же месте, где Писание, тот же самый фрагмент Пятикнижия комментирует, Мидраш комментирует тот же самый фрагмент Писания, там говорится, и мы это уже приводили выше, что отсюда учатся четыре бокала вина в пасхальном седре. «Вехен губи Иерушалми рейш перек юды псохим». Также в Иерусалимском Талмуде в таком-то месте. «В лифи зе цорих лоймар шаадарит лишойны шель геуда кои ал яциес митсроем». И отсюда надо бы сказать, что четыре глагола, которые здесь перечисляются, четыре, обычно так и говорят, четыре языка освобождения, но больно на русском дико звучит. Ну, вот четыре слова, которые обозначают освобождение, они относятся к выходу из Египта. «Дебиецис Мисраим гоя далит геулейс». Ибо в освобождении из Египта происходило четыре освобождения, четыре подосвобождения, как бы. «Уверешалми гэйви ойдас аверешса». Ну, в смысле, имеется в виду, что эти четыре глагола, они все имеют отношение к освобождению из Египта, поскольку выражают какие-то стороны египетского освобождения, что вот при выходе из Египта Всевышний одновременно и вывел, и спас, освободил, и взял себе народом, наш народ. А в Иерусалимском Талмуде приводится еще мнение «Шехен негид далит малхи», что вот эти вот четыре глагола, они связаны с четырьмя царствами, одним из которых является Египет. «Вехен губи медреш раба паршас ваейшев перек пейхес». И аналогичным образом в медреш раба таки в том же самом этот момент понимается вот на недельную главу ваейшев в таком-то месте. «Лифи зе кои гамкен ала агиула ааside хулю». И в такой интерпретации понятно, что эти четыре слова, они имеют отношение и к будущему освобождению. Поскольку если они соответствуют четырем царствам, вот еврейский народ, он на протяжении своей истории оказывался в такой вот чрезвычайной зависимости во власти, в порабощении четырем царствам. И если рассматривать вот эти вот «Вейцейси», «Вейцальци», «Вейгуалци», «Вейлокахци» как освобождение из-под власти этих четырех царств, то тогда, разумеется, ну хотя бы каким-то манером, это надо на самом деле проработать, каждый из глаголов соответствует какому-то царству, напрашивается вроде. Или имеется в виду, что эти четыре глагола, они описывают выход из состояния подчиненности, вот этого рабства, каждому из царств одновременно, всем комплектам, что вроде как напрашивается, если я правильно еще это помню, из предшествующих наших размышлений, вот из предыдущих отрывков, которые мы с вами просматривали на прошлом уроке. Ну и в любом случае, хоть так понимай, хоть эдак понимай, все равно эти слова, они относятся хотя бы каким-то одним своим словом к освобождению из последнего рабства, из последнего подчинения вот Эдомскому царству, освобождению, выходу из Эдомского изгнания, в котором мы сейчас покамест, вот теперь уже непонятно, то ли находимся, то ли уже не находимся, но вот только что находились. Улифи зе кои гамке надо гиуда асидо худо. Поэтому Рэба здесь делает вывод. С точки зрения такого объяснения, то есть есть одно мнение, с точки зрения него, в Писании это приводится в связи с освобождением из Египта и имеет в виду только лишь освобождение из Египта. Другое мнение, это имеет в виду также с точки зрения простого смысла, вне истолкования, имеет в виду некую перспективу. То есть, подразумевает также и будущее освобождение, которые, конечно же, тогда тоже планировались Всевышним, поскольку для, всего, для него нет ничего скрытого, и вот вся последовательность исторического процесса, она для него как на ладони. Ну вот, и, значит, это высказывание, оно имело в виду, подразумевало также освобождение из последующих изгнаний. «Увезуэр ваягль дафрейш тезайн соф амуд бейс Иса». В Зоар написана такая вещь далее, в таком-то месте. «Да, далит лишой нашель геула гуинен, далит помим эмес», что четыре эти языка освобождения – это четыре слова «эмес», «шебе эмес веяцев», которые содержатся в отрывке благословения после крешма в утренней молитве «эмес веяцев». «Дегины эмес еш лазе шайхус легиула», поскольку у Эмес есть связь с освобождением, к мыши косу вейра хулу ушмия авайлу не дайте лохэм, откуда понятно, что Эмес сопряжен с освобождением, написано в недельной главе в Эйро, и именем Авая я не становился известен им. Это обращается, если вы помните, в самом начале недельной главы в Эйро, обращается Всевышний к Моше Рабейну с претензией, что вот, мол, жалко, что праотцов, таких как праотцы, нынче нету. Вот ты столкнулся с трудностью, и сразу у тебя появилась куча претензий. А им я даже не становился известен под именем Авая. «Упируш раши лой никарти лугэм бемидес амитиес шли». И там огромный раши, если еще это помнится, такой очень развернутый, где раши проясняет... проясняет ответ на, естественно, напрашивающийся вопрос. Но ведь мы с вами просто в тексте Пятикнижия видели, что Всевышний являлся Аврому, Ицхаку и Якову под именем Авая. То есть имя Авая не впервые вот в этом, в главе Вейра озвучивается. Или в главе там Шмой, скажем, когда начинается разговор об освобождении. Оно звучало в Писании многократно и раньше, и в частности, в связи с диалогами между Всевышним и с праотцами, что значит под именем Авая не становился известен им. И Раши объясняет, что речь идет не о том, что Всевышний не раскрыл нашим праотцам свое имя Авая, а речь о том, что он обещал им, но от подтверждения его обещаниям они в большой мере так и не увидели. То есть, вот он с Авраамом Авину договорился на долгую-долгую перспективу, заключил с ним союз, что вот его потомки, они спустятся, окажутся в земле, где их будут угнетать, потом они выйдут с большим имуществом. Так вот, ни освобождения, ни большого имущества Авраам Авину не дождался. Это означает, и Ицхак, и Яков, разумеется, тоже. И это означает, что... праотцы не узнали его под именем Авая. И вот Раша объясняет, что значит под именем Авая в моем истинном качестве. Так, чтобы я стал им известен, стал им знаком в моем проявлении истинным. Вот это качество истинности, как оно связано с освобождением. «Умован де сиба за голос гуми пнейшилу и никарти лухэм бемиди самити шили». И... если перефразировать в обратную сторону, то что значит вот Мойше Рабейну, он раскрылся, Мойше Рабейну и всему тому поколению, он раскрылся так, как он не раскрывался даже Аврому Исуи Янкеву, то есть раскрылся бемидес амитиус шели, моими истинными качествами. Понятно, что это работает и в обратную сторону. То есть, когда мидес амитиус, истинные качества Всевышнего сокрыты, они не становятся известны евреям, то евреи оказываются в изгнании. Отсюда понятно, что движение из изгнания и освобождения – это движение, оно же движение по раскрытию истинного качества Всевышнего. «Пхинас в эмес авае хулю», то есть вот эта вот идея, истинность авае, покуда она неизвестна, она, вот, его неизвестность держит евреев в изгнании. Наверное, так можно выразиться. «Увейцес мицраим». Лахен омар они авая хулю, и в освобождении из Египта, при выходе из Египта, именно поэтому Всевышний говорит: «Я авая». Пхинас эмес, то есть указывает на качество, обращает внимание, наверное, так, на качество, на раскрытие своего качества истины. Шезе ини на гиулы хулю, что и является освобождением. Валкена далит гиулы, изхен далит помим эмес. И отсюда, это все Рэбе объяснял, каким образом четыре освобождения, они связываются зор с четырьмя употреблениями, с четырьмя словами эмес, в благословении эмес вияцев. Лифи зе эфшер литавых штей деес анал. И в соответствии с этим можно объединить между собой два мнения, вот, которые по поводу Мидраша мы с вами излагали, высказываемые в Мидраше, вернее, в том и в другом месте, а также в Мидраше против Ярушалми. Можно совместить эти два мнения. Шары еиш далит помим мемес койдем эзрас, вы далит помим мемес бе эзрас. Потому что на самом деле, в какой-то мере, то есть в очень большой мере, то, что мы сейчас читаем, это мы уже с вами проговаривали в предыдущих отрывках из Майморим Ребе Рашаба Теки. И в чем смысл сейчас того проговаривания еще раз? Очевидно, в подготовке к километровому тексту, который нам следует далее. Ну, сейчас увидим. То есть мы это проговаривали уже, то, что Зоар говорит четыре раза в благословении Эмес Вияцев встречается слово Эмес, а на самом-то деле в благословении Эмес Вияцев встречается Эмес 8 раз. И как это понять? А вот, значит, Зоар, мол, имеет в виду, что 4 в пользу одного мнения, 4 в пользу другого мнения. И надалит помим эмес шикойда мезрас, то есть 4 раза в первой половине, как бы, в первом разделе этого благословения до слова эзрас. Ге надалит геулэдэй цэс митсруэм. Это 4 освобождения, 4 как бы оттенка освобождения из Египта. То, как эти слова выражают 4 аспекта, содержащиеся в освобождении из Египта. «Выдалит помим эмес шебе эзрас», а 4 раза эмес уже после, в отрывке, который озаглавлен эзрас, «ген далит геулес делуосит хулю», это 4 освобождения будущие. «Улиговин», ну, наверное, вот это вот то, что мы проговорили выше, это было повторение, теперь что-то будет новое, наверное. «Лиховин колзе», для того, чтобы это понять. Дальше купюра, и начинается новый текст. «Везеу гамкина даль лишойны шель геуля, веу ицейси ви ицарти хулю». И в этом заключается идея, и это также идея вот этих вот 4 слов, которые обозначают освобождение. «Вывел их, спас их», так далее. «Выведу и спасу». И так далее. «Дегины вейцейсия схэм митаха севлейс митсраим губхина сур миро». А нет, впрочем, это тоже мы с вами затрагивали. Ну, посмотрим сейчас, короче говоря, я не знаю. Пианох – это такой современный составитель, который, насколько я понимаю, на момент создания этого текста, это был такой заядлый бахур, которому захотелось все ссылки отсмотреть и подсобрать их так, чтобы любой другой вслед за ним, и уже, чтобы не было оснований лениться, лазить по источникам, но каждый мог посмотреть эти ссылки, и вот он их подбирал. Поэтому, ну так, наверное, это очень хороший и достойный человек, но, наверное, в общем так полагаться на то, что его комментарий основан альпируах акойдеш, в нем каждая деталь истина, довольно сложно, тем более, что в этих первых изданиях, во всяком случае, а у меня одно из первых изданий его вот этого такой значит, расписывание этих сносок. Опечаток содержится куча. Но, тем не менее, я просто к тому, что, может быть, он просто из такой, из приступа заядлости выписал еще, впрочем, еще в других местах, если вы обратили внимание, он, если ссылки, на которые Рэбе, которым Рэбе отсылает, источники, к которым Рэбе отсылает, они говорят, ну, совсем уж одно и то же, то он предпочитает написать что-нибудь вроде того и вот в этом месте, а вот в том месте говорится примерно то же самое или очень близкое к тому, что мы прочитали здесь, и да, оставить это в покое. Здесь он выписывает подряд, может быть, потому что, ну, не знаю, именно в этот момент ему показалось, что нет резона сокращать, вот Рэбе сослался, значит, надо выписать. Ну, посмотрим. То есть я к тому, что вроде пока что все получается повторением того, что мы проходили в прошлый раз. Ну, повторение, как известно, мать учения. Так вот, «Ицейсия схем метаха силэс Мисраим, вывел я вас из-под тягот египетских, это идея отвратись от зла». Довон губхина севель. Поскольку грех, он называется вот тяготой севель. И выход из области зла, он таким образом называется, и выведу я вас из-под тягот и так далее. И царти, это позитив, позитивное, с сур миро васетоев, Вильям говорится, отвратись от зла, первый шаг, затем делай добро, совершая позитивные действия, это, мол, гицалти. Да вы гицалти, ешбой, штей перушим. Ибо в слове гицалти заключено два объяснения. Аришин, лошен, отсола. Одно объяснение, это то, что данное слово образовано ицалти от слова отсола, от слова спасения. Абейс, лошен, цель. А второе, это от слова тень. Векамаймер Рабесейну, Алпосук, Мизалы Бекеров Механеху Лацилхо. И подобно тому, как наши мудрецы комментируют стих, объясняют стих, расхаживающий в среде стана твоего для того, чтобы спасать тебя, ли есть цель Ал-Алройшеху. Они объясняют это в частности, как расхаживающий в среде стана твоего, чтобы создавать тень для главы твоей. Дыхайну бхинас цель умакив. И, ну, то есть, там очевидно объяснение в том, и, честно говоря, ну, так, не поручусь совсем уж, зуб не дам, но подозреваю, что в том месте, на которое Рэбе ссылается, это имеет в виду облака славы, которые, покуда евреи сейчас странствовали по пустыне, в частности, давали им тень. Ну, просто для того, чтобы они не перегрелись на солнце. Так вот, оттуда понятно, что «легацилхо» – спасать, оно одновременно производится от слова «цель», от слова «тень». Ну, а с точки зрения внутренней, продолжает Ребрашав, «легацилхо» – это от слова «тень», то есть «цель умакив», то есть «окружающий свет». Аспект окружающего света. Шизоу пхина совив колалмин. И, кстати говоря, это роднит, на самом деле, автоматически это роднит данную идею с идеей сени, которая от облаков славы, поскольку облака славы представляли собой указание как раз на окружающие света, ну, а вслед за ними, естественно, и сука, о чем мы говорили многократно. Так вот, «Соевев кулалмин, а нимши халидей амитсвейс хулю». То есть, ну, зачем нам это сейчас нужно? А потому что это нам показывает, что «отсула» имеет отношение к позитивным заповедям, которые, если негативные заповеди, ну, там, на самом деле, о негативных заповедях можно говорить достаточно долго, и, в частности, прийти к выводу, что у них есть превосходство даже над позитивными заповедями, в том числе с точки зрения привлечения. Поскольку они представляют собой средство привлечения того, что человеческими силами даже при помощи заповеди, вот как такого канала к божественной воле, привлечь невозможно. Но, тем не менее, с точки зрения простого смысла, негативные заповеди – это исключение, это предотвращение привлечения божественного света. То есть мы с вами, избегая запрещенных Всевышним действий, мы создаем ситуацию, когда ничто не мешает тем привлечением, которые должны происходить. А позитивные заповеди – это таки привлечение, это вот именно действие, направленное на привлечение чего-то дополнительного, привлечение божественного света, того, который до этого, до совершения заповеди, до усилий по его привлечению, он находился на уровне макив, на уровне с окружающим, и не вовлекался в существование миров. Вот а заповеди, они его вовлекают в существование миров. Отсюда связь позитивной заповеди со словом «отсола» и «вейцальцы». «Вегуалтиэсхэм гуа исхабрус дэфхинэсуев кулавны малакулавны». Кстати, напомню на всякий случай, несмотря на то, что мы, в общем, за, по-моему, третье, по-моему, у нас занятие, да? Если не четвертое, по-моему, третье. И мы вот все находимся в зоне четвертой сноски. То есть прошли от начала по тексту, мы прошли от начала беседы, ну, несколько строчек фактически. Такого, по-моему, у нас еще не было. Все-таки, при всем занудстве нашего изучения, такого, по-моему, не было. Ну вот, в самом начале мы с вами ставили целью, промежуточной во всяком случае, понимание того, почему именно слово «гиула», то есть нас в первую очередь, что я хочу напомнить, в первую очередь интересует «вегуалти». Из этого перечисления четырех глаголов нас больше всего интересует «вегуалти». Так вот, «вегуалти» — это о чем? Продолжает Рэбе развивать рассуждение. А это объединение между окружающим светом и наполняющим светом. «Ваинин гуды гины едуа, дикшем шиеш митсраим делума зе, кейн еш митсраим дик душа». И вот для того, чтобы в этом разобраться, почему-то в Элокахте Рэбе не осмысляет с этой позиции, или это где-то в купюру попало за ненадобностью как бы, ну, вот, для наших рассуждений, либо вот, действительно на этом останавливается. Ну, так или иначе, вот сейчас перечисление было только «вэгуйцейси», «вэйцальти», «вэгуалти». «Вэйцейси» — это негативные заповеди. «Вэ», ну, читай, очевидно, свет наполняющий миры. «Вэйцальти» — позитивные заповеди, свет окружающий миры. «Вэгуалти» — объединение между окружающими светами и наполняющими светами. Так вот, для того, чтобы в этом разобраться, надо осмыслить то, что известно, что есть Мицраим как со стороны противопоставленной святости, со стороны клипы, так же и со стороны святости. Упхинас медида ваакбола за упхина заэрдэм малы кулалмин хулу. И ограниченность со стороны святости – это свет, свет наполняющий миры. «Ваагиула гия ициа мямицорим вегвулим». А освобождение из рамок, ну, то есть идея, наверное, давайте чуть-чуть проговорим. Идея, наверное, достаточно понятная. То есть абсолют подразумевает полное отсутствие всяких рамок. Отсутствие всяких сдерживающих, всего того, что отделяет от бесконечности подлинной и совершенной. И вот это вот, вот это отсутствие ограничений, оно на самом деле подразумевает отсутствие ограничений как в области противопоставленной святости, где дурные ограничения, которые накрепко противопоставлены святости и вот мешают святости, как бы, также и тех ограничений, которые есть внутри святости. Это на каком-то этапе представляется парадоксом, это неожиданная мысль, что вот поначалу человек полагает, что ограничения, и вот то, с чем надо бороться, это все находится где-то вне святости, это там, где живут плохие, а там, где хорошие, там все и так хорошо, надо просто присоединить вот эту область, которую, задавить вот эту область, где живут плохие, победить этого врага, а у нас тут внутри все в порядке. Ну и, в общем, не проходит и много времени, как выясняется, что оказывается на стороне добра там есть свои проблемы. Как только мы избавляемся от одних ограничений, мы оказываемся во власти других ограничений, и поднимаясь, мы потихонечку из области ограничений со стороны клипы, выбираясь из них последовательно, вот мы вылезаем, пытаемся вылезать из них, оставлять все ограничения, расширять все ограничения, разрушать эти рамки, да, мы поднимаемся в результате так высоко, что оказываемся уже в области святости. И тут неожиданно обнаруживаем, что на самом деле в области святости тоже есть свои ограничения. И эти ограничения, они по отношению к абсолюту тоже негативны. Они тоже представляют собой то, что мешает абсолюту раскрываться в его полноте. И вот эти ограничения в рамках святости, что это? Это ограничение наполняющего света. И для того, чтобы выбраться из этих ограничений, продолжаем по тексту. «Выгайну пхина сойрин сой васой в кулам». Так вот, что такое выход из этих ограничений? Это аспект окружающего света. «Шиу пхина сблигвуль хулу», который представляет собой безграничность. И отсюда понятно, что, и как известно, вернее, Рэбе говорит, что Геула – это аспект Сойвив Кулалмин, окружающего света, с этой позиции. Омномикера Геула гука ашеру ирин сейф асойвив кулалмин мейр бифхинас мималы кулалмин. Но абсолют освобождения… То есть, ну, понятно, наверное, еще помнится освоенные нами, по-моему, на прошлой неделе как раз рассуждение насчет трех шагов вот изменения реальности. Первый день, второй день, третий день. На утреннем хасидисе, по-моему, мы это затрагивали в очередной раз. А, позапрошлой неделе, простите. Где мы говорили о том, что вот до творения, предшествовала творению ситуация, когда «Гоягу ушмой бельвад». То есть, только он и имя его, и то имя его, оно было включено в него и не обладало никаким отдельным существованием. Только вот эти вот начала существовали, все, больше ничего не было. Ситуация абсолютного единства, которому ничего не мешает и не может помешать, потому что просто нечему мешать. Затем наступил второй день. Второй день в символическом плане, второй этап, как бы, да, и второй день, с этой точки зрения, он продолжается по сей день. Второй этап, когда появилось творение и создалась ситуация, когда вот есть два, как мудрецы наши сказали, на второй день создан махлойкис, создано противостояние, спор, вот такая борьба. Это ситуация, когда есть божественное единство, но ему противостоит кавиохол, множественность мира. То есть, да, множественность мира создана самим Всевышним, поэтому она ничему противостоять реально не может, но с субъективной точки зрения, как это предъявлено зрителю, вот есть такое противостояние. Есть единство, есть множественность, которая мешает этому единству и как будто борется против него, направлена против него. И разрешение вот этого противоречия, разрешение этого раздора второго дня может происходить, естественно, в двух направлениях. Одно направление – это когда, ну, напрашивающаяся ситуация, то есть это множественность уничтожить, к чертовой матери. Значит, и все, ну, и прекрасно, мы вернемся обратно к абсолютному единству первого дня. То есть, из второго время обратить вспять, из второго дня вернуться в первый. Вернуться к единству за счет разрушения множественности, за счет устранения того, что мешает, устранения мира. Так вот, воля Всевышнего заключается не в том, чтобы устранить мир и вернуться к множественности благодаря этому, а в том, чтобы преобразовать мир и через эту множественность раскрыть единство. Сделать так, чтобы стало очевидно, также с субъективной точки зрения, что эта множественность ничему не мешает, она продолжает единство, развивает единство, раскрывает единство, и наоборот, демонстрирует единство, способна продемонстрировать единство на новом уровне, когда вдруг оказывается, что это единство благополучно светит и присутствует через эту самую псевдомножественность. Теперь уже в позитивном смысле множественность, скажем. Вот так же и здесь, когда мы говорим с вами о бесконечном свете, в данном случае свете окружающем миры, как проявление геулы, то есть, собственно, описание, наверное, геулы в этом контексте, в котором сейчас мы эту тему проговаривали, то мы не имеем в виду, что и наоборот, значит, мы наполняющий свет называем изгнанием, ограничениями, то есть изгнанием, то мы не имеем в виду, что нам надо избавиться от сосудов, избавиться от света, который наполняет эти сосуды, поскольку он уже, ну, типа порченный, он залез в сосуды, значит, уже, ну, какой же это за свет, это уже несерьезно. Уже свет, переживший ограничения, цинцумированный, это уже негодный свет, надо его выкинуть на свалку истории. И все заполнить окружающим светом. Почему? Почему мы так не говорим? Потому что, на самом деле, это возврат к предыдущей ситуации, это возврат к первому дню. А что же требуется тогда на самом деле? Вот об этом Рэбе сейчас начинает говорить. Но на самом деле, подлинным освобождением, вот этим освобождением, это мы сейчас еще раз эту тему немножечко поговорим, подлинным освобождением на этом уровне является не устранение наполняющего света и заполнение все окружающим светом в пику наполняющему, а раскрытие окружающего света внутри наполняющего света. То есть устранение противоречия между ними. Вот это продвижение, выражаясь в терминологии этих вот трех дней первых творений, это переход к третьему дню, который Тойв Меоид, кстати, именно в третий день. Китоев два раза, простите, именно Тойв Меоид, это в конце творения. Именно в этот день Всевышний повторяет фразу «Китоев, ибо благ аж два раза», что указывает на его несопоставимую большую благость, нежели второй день, скажем. Ну, и в благость, превосходящую первый день, когда было сказано всего лишь «китоев» один раз. Так вот, что я хотел проговорить дополнительно. То есть, понятно, что на самом деле стремление к единству, оно может выражаться на разных уровнях. То есть, вот, когда мы находимся в области клипы, когда мы говорим о препятствии, которые составляют единству какие-то негативные вещи, там, грех, зло, нечистота, то это те вещи, от которых надо, да, избавиться, от которых надо, которые надо куда-то устранить. Действительно, работа идет через устранение, помните, там, подчинение злого начала и переворачивание злого начала, ну, какие-то вещи надо задавить на корню, надо их исключить. То есть, надо для того, чтобы прийти к миру, когда не будет, там, скажем, убийства, насилия и так далее, надо каким-то образом исключить убийство и насилие. И вот, значит, они запрещены нам и сегодня, скажем. А когда мы оказались в области божественной, в области добра, то там работа происходит, совершенство устремленности вот, к отсутствию ограничений происходит не за счет устранения... Там, уничтожение на корню той области, в которой ограничения какие-то присутствуют, эти самые пресловутые ограничения в области святости, а за счет раскрытия сойвев кулалмин, безграничности, внутри ограниченности мималы кулалмин. «Де аз гам пхинас амидо, де мималы кулалмин ги пхина бифхинас бли мида в гвуль хулу», то есть приведение также ограниченности мималы кулалмин к безграничности. Хотя это, ну, звучит парадоксально, но тем не менее, вот такова задача. «Дехейнгу инина медида де тойра» – в этом заключается идея размерности Торы. «Шигибивхинас блимидо», которая на самом деле поднята над ограничением. «Векемаймер лихол еш сикусим», «Лихол еш сикусим», «Хуц медалит амейс шейн лой сикус», «Медовар эхот». «Шеэйн лой сикус вэгу атеира». Забыл я, что это «сикусим», честно говоря. Главное же, смотрел когда-то, но вот чего-то сейчас вылетело у меня из головы. Попробую найти. Нет, не удалось мне понять, не удалось мне найти, что такое «сикус» в дословном объяснении. Ну, по смыслу этого мидреша, а это тоже мидреш Раба, в частности, это с ограничением. У всего есть ограничения, кроме Торы. «Векмойша косу арука мера цмидо», и, как написано, «длиннее земли мера ее». «Агамша атойра гибифхина смидо». То есть, что означает эта фраза с точки зрения наших рассуждений? «Длиннее земли мера ее». Это означает, что у нее таки есть мера. «Ары гибифхина сблимидо хулю». Но при этом эта мера, она настолько безразмерна, мера безразмерная, что она вот, значит, длиннее земли мера ее. К мыши косов моки махри, как написано в другом месте. Векашера медидо ги бифхинас бли мидо, и вот когда размерность, она достигает безразмерности, гуикара геула, в этом заключается идея освобождения, в ее это суть освобождения. То есть, когда мы сейчас говорим об освобождении, вот именно таком вот абсолютном, которое захватывает, которое лишает ограниченности даже святую область, вот это вовлечение окружающего света, распространение, захват окружающим светом зоны, в том числе наполняющего света, и приведение ограниченности к безграничности при сохранении ограниченности, это является сутью геулы. Шаарей аз и эфшалиес кломий цорим делюма зэхуну, потому что именно такая ситуация, она подразумевает полное отсутствие, ну вот, реставрации ограничений, скажем, представляет собой гарантию, залог полного отсутствия ограничений со стороны противопоставленной святости. Если я правильно понимаю, речь идет о чем-то, ну, во всяком случае, очень сильно родственном, нашем рассуждении о и подавлении и переворачивании из кафи и из гапха, двух методах работы с материальностью, вернее, не обязательно с материальностью, с чем угодно, собственными качествами, в том числе духовными. Есть путь к достижению вот каких-то целей, которые лежат через насилие, через подавление, через вот такое вот, через то, чтобы заставить что-то быть хорошим, да, заставить кого-то быть хорошим. И этот путь, он всегда чреват реставрацией предыдущего положения. То есть мы сегодня заставили человека вести себя прилично, но это не означает, что как только мы ослабим нажим, или там, скажем, или пока там он оклемается и не сделает что-нибудь плохое, от этого нас ничто не страхует. Что является долговечным путем, что является настоящим путем, это вот переворачивание, превращение, то есть превращение, скажем, врага в друга. Если мы врага, ну, мешаем врагу раскрыться как врагу, заставляем его проявлять к нам дружественные чувства, вернее, не чувства, а вот именно проявление, проявлять в отношении нас дружественность, скажем так, то тогда это, ну, вот, гарантированно недолговечно. И всегда требует дополнительных вложений ресурсов, скажем. А если мы превратили врага в друга, то есть он ощутил целесообразность, скажем, и правильность сосуда союза с нами, действительно стал нам другом, то тогда, в общем, это окончательное разрешение ситуации. Также и здесь, если мы устранили ограничения, скажем, и все заполнили, ну, это такие, понятно, что такие умозрительные построения немного, устранили всякие ограничения и все заполнили окружающим светом, то, ну, либо эта ситуация действительно сноса мира под корень, что неинтересно, неинтересно в первую очередь для Творца, а не для нас, естественно. То есть это снова уничтожение, устранение мира, все, мир на этом закончился, зато полное единство, полное безграничное единство. С другой стороны, это ситуация, которая чревата прирастанием новых ограничений негативного толка. Если же мы ограничения позитивного толка превращаем в безграничные ограничения, то тогда поверх них ограничения, как бы параллельно им, ограничения негативного толка уже не прирастут. Примерно так. Велокахти схем ли лемагуси вацмуси и... А, вот, оказывается, локахти Рэба не опустил, а просто следующим этапом разбирает. Тут купюра, очевидно, ну, каждый из этих оборотов, каждый из ступенечек, которые здесь мы назвали, это всего лишь мы их действительно назвали, очевидно, в Маймере они там гораздо более объемно проговариваются. Теперь настала очередь последнего заключительного «Велокахти», и возьму я «Эсхем ли», возьму я вас себе, «Ли лемагу себя отсмуси», что значит «мне», «мне» особое слово, которое означает вечность того, к чему оно относится, там, Выше мы встречали такое толкование мудрецов. В данном случае имеется в виду сущность божества, которая планировала при египетском изгнании, планирует в будущем взять нас себе в смысле своей сущности. Гупхинас ато авая элейкейну – это идея того же самого, что, на что указывает слово «ато» – «ты». В последнее время довольно часто мы с вами повторяем то, что любые местоимения, они указывают на сущность. Если мы называем какие-то имена, даже имя Авая, то мы все-таки указываем на некоторый уровень божественности. Если же мы применительно ко Всевышнему используем для обозначения его, квиохола, используем местоимение, то мы указываем на сущность. Зеугамки ныне далит помим. Да, так вот, эта идея сущности. Ну, понятно, что сущность – это высшее проявление, сущность божества – это высшее проявление истинности. «Везеу гамкин инин далит помим эмес». И в этом тоже, этим тоже выражается идея четырех повторений эмес. «Дегины эмес гу мхшем авая». «Эмес» – это имя авая. «Мэшикосу ушми авая лэнэ дайте лэгэм». Возвращаемся к тому, что мы уже даже в этом отрывке встретили, да? То есть, очевидно, в этих купюрах там большой объем материала содержался, так что человек мог забыть то, о чем говорилось в начале. Как написано, а под именем Авая не становился я им известен, объясняет Раши, не становился я им знаком в своих истинных проявлениях, в своих истинных качествах. «Векмойши косу вэмес авая лэ эйлам худу». И как написано, «эмес авая навеки». Ну, рыба приводит ссылки, которые показывают, честно, вторая была дополнительной к первой. Ну, вот в совокупности они указывают на то, как связаны между собой качество «эмес» и имя «авая». «Вэйш кама мадрейгес бэ эмес». И в «эмес» в самом есть несколько ступеней. «Шары гам шем шешакай вэлэй ким гам эмес». Потому что на самом деле божественные имена и имя «шакай» шиндалит юд, и имя «лэй ким» представляют собой «эмес». Они тоже имеют отношение к качеству «эмес». «Ракши ейш базэ мадрэйгэс». Но при этом здесь существуют определенные уровни. «Вэк мой сфас эмес, эмес вэмес ламит и худу». Тоже тема. Одна из любимых нами. Как, например, сфас эмес, край эмес, берег эмес, эмес как таковой и эмес лаамитой, истинный эмес, правда заправдошнее. То есть есть разные уровни, разные градации. Вы дали помим эмес, гэн дали тэйсис авая. Так вот, четыре уровня, четыре употребления эмес. Это четыре буквы имени Авая. Дегей ахройна губхинас да стахтен. Заключительный гей. Имя Авая. Ну, можно поразбираться с этим, но сейчас не вижу необходимости, честно говоря, большой, потому что так можно. Ну, то есть вижу больше приоритет в том, чтобы закончить эту сноску и продолжать дальше, продвигаться дальше в Двармалхус. Четыре буквы имени Авая имеют, вокруг них накручено большое количество различной символики. То есть вот они указывают на то, указывают на это. В частности, заключительный гей имени Авая, Юд Кей Вов Кей, это указание на Малхус. Оно же, в данном случае нам это важно, «даас тахтан», «нижний даас». Кто помнит, тот помнит хорошо, кто не помнит, значит, ну вот, придется подождать следующего объяснения «даас» или «даас тахтан». «Шигам зе эмес». Это тоже эмес, несмотря на то, что это взгляд снизу на мироздание, но, тем не менее, это тоже эмес. «Шигу битуль внимших алидейзе гилы ликус худу канал». Потому что этот уровень видение, этот уровень представления мироздания, он указывает на мироздание в той форме, в которой мироздание находится в битуле, и несмотря на то, что для мироздания в этой форме божественность не вполне очевидна, более очевидным, как бы, сравнительно с ее собственным существованием, с собственным существованием материальности, скажем так, далее, тем не менее, благодаря этому тоже привлекается привлекается божественность в миры, раскрытие божественности в миры. Пхинас во вули майла мизе, предшествующий заключительному гею вов, ют кей, вов кей. Это более высокая ступень, к мышекосовке гавоем и алгавоя шоймер, но гвоем алэйгэм, и, как написано, высшее над высшим охраняет, и высшее над ними. То есть есть большое количество уровней вверх по высоте. Шегамза гавоя, вэзэ гавоя, мял гавоя худу. То есть есть возвышение по уровням. Это выше того, а то еще выше, чем это. Вэгайну дэ адалит помим эмэс. Гэм а эмэс дэ даас тахнан, вэгэмэс дэ даас элин, вэгэмэс дэ хибур даас элин, вэ даас тахнан, вэгэмэс лаамитэй дэ асмус эйнсэйв худу. То есть получается, что четыре упоминание «эмес» в данном случае, ну, то есть, ну, на самом деле, мы могли бы с вами задаться вопросом, а зачем такое количество, такое изобилие поминаний «эмес» в благословении после Криашма в утренней молитве, там, четыре до, четыре позже, вот это проговариваем мы все время, а зачем их столько, почему один раз про «эмес» не сказали, там, то «эмес», это «эмес», а потому что в «эмес» есть градации. Так вот, как и все это имеет отношение к имени Авая. Все градации, начиная с нижнего «гея», «гей», «вов» и так далее. «Юд кей», «вов кей», значит, и вплоть до «юда» первичного. Это четыре ступени в «эмес», а именно соответствующие «даас эли», «даас тахтан», «даас элиен», объединению «Даас Тахтан» с «Даас Элен» и с тем, что выше даже этого объединения, то есть с истинностью сущности божества, и сущности бесконечного и так далее. «Вейнина адалит геулы дейцес мисроин гу», а идея четырех освобождений при выходе из Египта. «Дегины Исаб Медреш Раба Парша Стисы», написано в Медреш Раба в таком-то месте, «Кшебики шакош буругу лоймер туэр ли Исроль омро далит помим», когда хотел Всевышний, бейной левенасмой, когда Всевышний хотел передавать Тору евреям, он ее предварительно сказал четыре раза наедине сам с собой. Шенеймар, озро, помните, там выше мы говорили, что это такое практическое указание тем, кто выступает перед людьми, что необходимо четыре раза, как минимум, даже Всевышний четыре раза повторял материал, который собирался по поводу нам, на предмете которого собирался вещать евреям, вот мы должны тоже где-нибудь четыре раза повторять материал. Так вот, четыре, сказал Шмулик и густо покраснел. Так вот, Шенеймар, как сказано, Всевышний повторял четыре раза, как сказано, «Озро ви сапро гехино вгам хикро». Пасук из Иова, по-моему, да? Даже с вами заглядывали туда в комментарии. «Ибо тогда увидел, и увидел ее, и рассказал ее, и приготовил ее, и также постиг ее». «Вахарках вайомер леодам», а после этого уже сказал человеку. «Умагуинин омро левейн ацелевейн». Омра бейной левен ацмой хулю. А в чем идея вот этого произнесения Всевышним, если дословно переводить, бейной левен ацмой. То есть он между собой и между самим собой он проговаривал вот эту вот информацию, в данном случае Тору. А гаинин гуды гиней тойра шоршам и пхина сасмус инсейв канал. А идея заключается вот в чем. Тора происходит, как говорилось выше, из сущности бесконечного. «Увихдейши ям шоха сатыра лимату», для того, чтобы произошло привлечение Торы вниз. «Цорих лиес ал едея адали тойси из Авая», это должно проходить через четыре буквы имени Авая. Помните объемный разговор здесь же, по-моему, на тему того, что все процессы, они происходят, все процессы перехода с уровня на уровень, а тем более, когда речь идет о переходе, о переходе разграничения между чем-то и несопоставимым совершенно с этим, проходят через схему, которая обрисовывается именем Авая, цинцум из паштус, амшухов из паштус. Так вот, «Шехен далит парцуфим де ацилус». И в данном случае, значит, Тора, она укореняется в сущности божества, а каким же образом она появляется снизу? Причем появляется в той форме, в которой она, с одной стороны, наделена ограничениями, а с другой стороны, то есть в ней есть размерность, с другой стороны, там размерность, скажем, количество букв, количество слов, количество идей, там, количество недельных глав. То есть в ней есть определенные размеры-то есть. И эти размеры безразмерны. То есть они сохраняют этот абсолют божественности, также спускаясь вниз. Так вот, как это происходит? Через четыре буквы имени Авая, которые четыре парцуфа мира Ацилус. Четыре парцуфа мира Ацилус, это, если я понимаю верно, то это парцуф, как он в Хохме, как он в Бине, как он в Зеранпине, как он в Малхус, в Ацилус. Такие четыре подмира мира Ацилус, четыре большие ступени мира Ацилус. В еду адеицис Мисраим гоя ахона лыматен тейра. А известно, что выход из Египта был подготовкой к дарованию Торы. Заинен адалит гиулас дейцис Мисраим. И в этом идея четырех освобождений при выходе из Египта. Айну амшоха за тейра бе адалит ойсис дешем авай хулу. То есть привлечение имени Ава и привлечение Торы на уровень вот этих четырех парцуфим, на уровень четырех исходных проявлений в мирах. То есть это еще на уровне божественности, на уровне мира эманации, на уровне Ацилус. Привлечение Торы на те уровни, с которых потом она будет транслироваться все ниже и ниже и ниже. «Вегин иксив, ваикро авая авая». И вот написано, то есть, и сейчас договорим эту мысль. Как это связано с освобождением? Так вот, в этом и есть идея освобождения. Освобождение из Египта, это мы бесконечное число раз проговаривали, неразрывно связано с дарованием Торы впоследствии. То есть, по существу, выход из Египта, он не был самоцелью, он был средством для того, чтобы достичь дарования Торы, которое тоже, на самом деле, тоже не было самоцелью, было наделением евреев инструментом, с помощью которых они преобразуют мир, и вот преобразуют мир, сделают из него жилище Всевышнему в нижних, вот это уже самоцель. Так вот, дарование Торы, будучи связано с освобождением, оно должно было подразумевать, вернее, наоборот, наверное, лучше построить мысль, освобождение из Египта, будучи связано с дарованием Торы, оно должно было обеспечивать дарование Торы. Должно было каким-то образом привести к дарованию Торы. А как оно должно было привести к дарованию Торы? Вот с точки зрения уже далеко не технической, которую мы сейчас используем, с которой мы смотрим на все эти вещи, необходимо было освобождению из Египта развить ситуацию с Торой таким образом, чтобы Тора в результате смогла воплотиться внизу материальности мира и так далее. Что для этого было необходимо? Для этого был необходим переход, привлечение Торы, вовлечение Торы в существование хотя бы мира Ацилус вот на уровне этих четырех парцуфим, на уровне четырех имен имени Авая. А дальше уже «Шиеш штей шемес Авая». «Вагин эксив ваикра Авая Авая». И вот написано «Авая Авая» в 13 качествах милосердия, тоже тема знакомая уже нам теперь, что есть два имени Авая. «Псик тайма бегаваю», между ними, которые разделяются с вертикальной чертой, разрывом, псиком. «Дешем Авая делейлу и укушем Авая шеберотсен». Верхнее имя Авая – это Авая, как оно вмонтировано в ротсен. «Дегина аросен гуа икер и поэль». Алкола кейхас, родсен – это та сила в человеке, ну и, следовательно, в божественности, поскольку вся вот это вот, все вот это подобие, выстроенное антропоморфное между нашим существованием и Садришталшус, оно специально выстраивается таким образом, чтобы мы могли через свои ощущения и те процессы, которые в нас происходят, понять ощущения, в кавычках, Садришталшус, те процессы, которые там происходят. Значит, вот в нас воля представляет собой главенствующую силу, которая распоряжается всем, что в нас происходит, управляет абсолютно всем, включая даже такие возвышенные силы, как разум и так далее. Так вот, Роцен – это сила, которая воздействует на все остальные силы. «Вегайну мипнейша Роцен гугилы ацмуса нефиш». Почему? Потому что она представляет собой раскрытие сущности души. «Алкеин гуа икар упоил бихола кейхас хулу». Поэтому она является главенствующей, скажем, основной силой, и властвует над всеми остальными силами. Если нет воли, то ничего нет. Если есть воля, то даже если есть какие-то проблемы там дальше по раскрытию этой воли, то была бы воля сильной, раскрытие произойдет. Ракша ароцен лимата ло изгава мимену миума. Единственное, что от голой воли, от самой по себе, от самого по себе желания, ну, любому человеку понятно, что несмотря на то, что воля все определяет и всему диктует свою волю, несмотря на это, сама по себе воля, то есть само по себе желание, оно в человеке не превращается в существование, в осуществление проекта. Если я что-то захотел, то я могу очень сильно хотеть этого бесконечное количество времени, ничего от этого не изменится. Что надо сделать? Надо эту волю привлечь на более низкие уровни существования. Так вот, миума, декамши ица одам эйзе довар, ло иеми зе шум довар. Сколько бы человек не хотел, то есть, сколько бы человек не хотел какую-то вещь, эта вещь, она от этой воли не появится. Киим каша родсен нимшев бмахшова дебарумайса. Когда желаемая вещь может появиться, если человек привлек, вовлек волю, которая у него имеется, в область мысли, речи и действия. А вот лимайла кшиола берцойный внизгавый окол, но свыше ситуация обстоит по-другому. Есть определенное отличие. Ну, как сказано, мысли мои, не ваши мысли, там, и так далее. Свыше, если Всевышний чего-то желает, то это желаемое, оно осуществляется моментально. Как Мойше Косу, кола шер хофис авай осы хулю, и как написано, все, чего хочет Бог, он делает, в смысле, что вот оно делается самим фактом желания. Желаемость обуславливает ее бытие. Им кейна рейей школа мадригес беротсен. То есть, отсюда мы что, зачем мы все это проговорили, чтобы указать на то, что на уровне родсен присутствуют уже все мадрейгес, все ступени в готовеньком виде. То есть, на уровне вот этого имени Авая, как он, вернее, на уровне родсен уже присутствуют эти ступени имени Авая. Юзео пхинас шем Авая шеберотсен. В этом смысл имени Авая в родсен. Омнам псик таймок бегаваеву, но, тем не менее, и на уровне божественности, то есть, и вот в этих рассуждениях между двумя именами Авая, то есть воплощение имени Авая, ну, в наших рассуждениях здесь можно, скажем сказать, в мире Ацилус, и именем Авая, как оно в родствен, то есть над Ацилус. Между ними все равно стоит псик. Между ними Всевышний так обустроил мироздание, насколько я понимаю, что между этими аспектами, то есть между этими срезами реальности, стоит разделитель. Дешем Авая Делейло, то есть имя Авая свыше. Лимайла гарби мишем авая делисату худа, оно многократно выше, я бы даже позволил себе предположить, что несопоставимо выше, чем имя авая снизу, нижнее имя авая. Веделиосит и гилуйшем, да, для того, чтобы произошло раскрытие, произошел переход между ними, вот надо преодолеть этот псик. То есть, да, там реальность, которая задуманная реальность, она сразу... вернее, даже не задуманное, задуманное это все-таки от слова «думать», от слова «разум», вожделенная реальность, которая, то, чего хотелось, оно появляется сразу, но в той форме, в которой оно появляется сразу свыше, оно совершенно не обязательно реализуется сразу автоматически внизу, так, чтобы, субъективное видение оно воспринимало вот это появившееся, скажем, чтобы мы это воспринимали. Для нас раскрытие обуславливается именно нижним именем Авая в лучшем случае. Да? То есть, это тоже не вполне до нас доходит. Ту же самую схему можем простроить, на самом деле, на мириадах уровней. И вот наш он самый нижний. Вот там очень, до туда очень мало долетает. Так вот, в будущем произойдет раскрытие имени Авая верхнего. То есть будет устранена преграда вот эта вот, псик между Авая. Дальше купюра, думаю, что большая. Ахшова гилы мишем Авая делисато. А сейчас у нас раскрытие происходит из имени Авая нижнего. Алкейн гу алидей шем адный. Поэтому происходит это раскрытие через имя адный. вместо авая мы говорим адный. А вол ли осидши и егилы шем авая дли эйло и егилы алидей шем авая хулю. Но в будущем, когда раскроется высшее имя авая, то это раскрытие, оно будет происходить непосредственно через имя авая. Везе инин адалит геулис. И в этом заключается идея четырех геулис, четырех освобождений, делоси, будущих делосит, айну далит эйсиэс дешем авая шеберотсен, то есть четыре буквы имени авая в воле, везеу адалит помим, то есть, значит, и в будущем, то есть это мы проговорили, предыдущая ступень наших рассуждений, для того, освобождение неразрывно связано с Торой, оно обуславливает раскрытие Торы. Почему? Потому что освобождение – это привлечение, существо, главное, подлинное освобождение – это привлечение окружающего света в наполняющие света, а инструментом достижения такого состояния является Тора, которая сама размерна, но ее размерность безразмерна, как мы скаламбурили выше, по-моему, удачно. Так вот, при выходе из Египта евреи получали Тору. Для этого необходимо было ее привлечь, ее безразмерность, ее укореняющуюся в сущности, надо было привлечь в четыре буквы имени Авая. Через четыре буквы имени Авая она становилась доступна для низа. Под четырьмя буквами имени Авая, которые становились доступны для низа в конечном итоге, там, через там, последующее преобразование и так далее, подразумевались четыре ступени мира Ацилус, четыре парцуфа мира Ацилус, в которые Тора привлекалась. И вот через них она становилась, опосредуя имя, она становилась доступна для низа. А в будущем, какое отношение к будущему? А, и это четыре, что важно, и это четыре языка освобождения, четыре вот этих вот слова, обозначающих освобождение, которыми мы занимаемся применительно к египетскому освобождению. А те же самые четыре слова применительно к будущему освобождению, это примерно то же самое, только на уровне высшего имени Авая, которое раскроется в будущем. Везе инин адалит геулис делиосит, и в этом заключается идея четырех языков освобождения, так я понимаю, четырех слов, которые обозначают освобождение, для будущего освобождения. Айну дали, то есть из дешема авая шеберотсен, то есть это вот в этом случае, это четыре буквы имени авая, как оно заключено в ротсен. Везеу адалит помим мемис шебеэзрас декой аллиосит, и в этом заключается, и оно... Теперь мы на этом уровне просматриваем тот тирус, который мы дали выше. Как же так? Там же 8 слов эмис, а не 4. А, вот 4 про египетское освобождение, а 4 про будущее освобождение. Так вот, 4 слова эмис в той части благословения, которая озаглавлена Эзрас, в заключительной части благословения после Шма, вот и не молитве, это... Они указывают на будущие времена. «Эмес гу гилы пхина сацмус эйнсейф анирешен ва аниахран». И в данном прочтении «эмес» подразумевает раскрытие аспекта сущности бесконечного, которым сказано «я первый, я же последний, владай эн элыким, и помимо меня нет никакой другой силы». «Шеаль зе роймес тейвас эмес». На что указывает само слово «эмес», где, состоящая из букв «Алиф», «Мем», «Тов». Неоднократно это толкование или похожее толкование приводилось. «Алиф» — это первая буква, «Тов» — последняя буква, «Алиф» — «Уройш Эйсис», «Тов» — «Сойв Эйсис», «Мем» — «Бэмс Эйсис», а «Мем» — это середина букв, середина алфавита. «Вэгу гилуй шэм авая дэлэ эйло» — и это идея раскрытия имени Авая будущего. Ваадалит помим ген адалит, то есть из дешем авая, четыре буквы, четыре раза, вернее, четыре раза упоминание слова эмес в этой части благословения, это четыре буквы имени авая, дешем авая зе этого имени авая, в смысле высшего, шеген адалит геулис делиосит хулу, то есть четыре освобождения будущего, наверное, имеется в виду, как четыре освобождения, которые в освобождении из Египта, как четыре подосвобождения, как четыре аспекта, четыре процесса, четыре момента в освобождении из Египта, вероятно, также и здесь. то есть четыре момента в будущем освобождении. Вегайну, шизеу, эмес, депхинас, пнимиус, атеиры, хулу. То есть это в данном случае речь идет об эмес, о той же самой идее, что и выше мы проговаривали применительно к Торе в раскрытом ее смысле. Также здесь речь идет о внутренней Торе. Как известно, в будущем произойдет раскрытие внутренних смыслов и тайн Торы. «Демаша нита нахшев бейзгалузу раки цойню затыры», поскольку то, что дано сейчас, в настоящее время, в форме раскрытой, это в данном контексте всего лишь раскрытая, всего лишь внешность Торы. «А волтами атыры лонизгалу хулу», но смыслы Торы не были раскрыты тогда. «Ваагилу и де Машиах иеби изгалус пнимю затейра», а раскрытие Машиах, оно приведет с собой раскрытие внутренней Торы. «К Машикосу яшкени меншика спиву», как написано в «Песне песней», «Целуй меня, пускай, вернее, пускай целует меня поцелуями уст его». Пируш Раши. Раши объясняет, что «заутами тейрши изгалу, ши изгалу досит хулю». Это смыслы Торы, которые раскроются в будущем. Ну, то есть, проще говоря, Тора, она, да, проникла в мироздание с дарованием Торы и проникла целиком, но определенные уровни остались в сокрытии внутри самой Торы. И вот процесс это дарования Торы, тема множества наших рассуждений на разных уроках, процесс это дарования Торы, он должен завершиться тем, что Тора мало того, что номинально будет передана человеку, передана евреям вот, целиком, на самом деле, без всякого изъяна, вместе с внутренней Торой, которая заключена в ней, но будет передана в результате в таком виде, в котором доступный для освоения, скажем, доступные для знания, доступные для реализации в действии, в том числе, будет также и внутренняя ее составляющая. Это произойдет именно в будущем, в абсолютной полноте. Раскрытие, скажем, Торы хасидизма – это проба от будущего. Известная метафора, подобно тому, как есть обычай пробовать пищу перед субботой, для того, чтобы представить себе ее вкус, как она, проверить, какой она будет, а действительно она будет такой субботней. Вот Тора хасидизма нам выдана для попроба. «Вэзэу адалит помим мэмэс шэмэсшэ, дэ адалит гиулэс дэлэвэсэд худэ». И в этом заключается четыре раза эмэс, которые указывают на четыре освобождения будущего. То есть четыре вот этих аспекта, которые будут заключены в освобождении будущего. «Вэзэу лахэн эмэрлэвны Исруэл ани авая». И в этом заключается смысл реплики Всевышнего. «Поэтому скажи сыновьям Израиля, я авая». «Дехлолу саинен гуши ие гилы шем авая». То есть вот, Всевышний настаивает, что существом всего является именно раскрытие имени Авая. «Везеу адалит лишойна шель гиула». В этом заключается идея четырех слов, которые указывают на освобождение. «Шезеу агилы да адалит ойсиес авая». Они же с этой позиции получается четыре буквы имени Авая, раскрытие четырех букв имени Авая, вернее, Шеген, Далит, Пхинас, Эмес, которые они же, четыре аспекта Эмес. Ад, Пхинас, Эмес, Лаамитей, вплоть до истины истинной, де Ацмуса, Инсоев, до абсолюта истины, сущности бесконечного, Шеним, Шахум, Изгала, Лиде, Атеира, Хулу, которая привлекается и раскрывается Торой, так далее. «Вы есть базе штейма дрейгес», в этом есть две ступени. «Далит геулы с дейцес митсроем». Кстати говоря, не знаю, как вот эти вот четыре, откуда берутся четыре уровня эмес, я не соображу. Я так понимаю, что, вот скажем, как эти четыре уровня соответствуют аспектам служения, помните, перечисленным выше, «отвратись от зла, делай добро». Дальше объединение, отвращение от зла и делай добро, и тот уровень, который выше всего. А вот в плане эмес, я скажем, не смогу ответить на вопрос, как это укладывается в имя Авая, четырехбуквенное, как это в четыре уровня укладывается, потому что были названы, ну и всегда называются три уровня. То есть это эмес, потом, вернее, сфас эмес, эмес, эмес лаамитей, край эмеса, такой самый внешний эмес, эмес как таковой, и эмес лаамитей. И, насколько я понимаю, здесь из последней реплики, эмес лаамитей подразумевает уже юд, уже самую высшую ступень эмес лаамитей, сущности божества, который раскрывается, который привлекается и раскрывается в Торе. В Ейш базе штей мадрейгес, и в этом есть две ступени, далит гилус дицес мисроем, раска четыре освобождения выхода из Египта, шезеу гилуй пхинес хитсойниус, то есть раскрытие аспекта внешней Торы, хитсойниус атеир, в далит гилус дилуосит гилуй пнимес атеир хулу, и четыре освобождения будущего, которые представляют собой раскрытие внутренности Торы, так далее. Вот таким образом мы, наконец, если это может быть где-то намеком, я не помню, как мы на прошлом уроке постановили в результате, была эта мысль высказана напрямую или нет, но, во всяком случае, мы высказывали такое предположение, что вот эти отрывки из Майморима, они указывают нам на то, что процесс, аналогичный выходу из Египта в этом внутреннем глубоком смысле, будет происходить и в будущем. Здесь же об этом говорится уже совсем напрямую. И вообще рассматриваются освобождения из Египта. Четыре геулы при освобождении из Египта и четыре геулы, которые обуславливают и складываются в будущее освобождение, они рассматриваются вообще как две части одного процесса, подобно тому, как четыре слова «эмес» в первой части благословения, вот этого после «шма», четыре части «эмес» во второй части этого благословения, это все одно целое. Ну и отсюда понятно, что слова, то есть, по сути дела, это одна и та же схема, описываемая одними и теми же четырьмя глаголами. Отсюда совершенно ясно, что эти четыре глагола, они имеют отношение, ну, наверное, то есть, ну, я не знаю, у нас не стоит здесь задача сравнивать между собой актуальность этих слов, этих описаний для того, освобождения для этого, ну, вот из этого рассуждения получается, что в абсолютно равной мере они имеют отношение, одновременное отношение и к тому, и к другому. Но, как мы с вами уже отмечали, на этом даже четвертая ссылка не закончилась. Еще два источника, если я правильно здесь вижу. Первый из них – Сефер Аликутим в таком-то месте. Сефер Аликутим Дах – это такой, такая огромная подборка выдержек из трудов Ребе Цемах Цедека по поводу понятия, это как энциклопедия такая, составленная из отрывков его Майморим, бесед, высказываний. Наверное, Эрех Агиула в статье, то есть, ну, подобранное под понятие Гиула в данном случае, третий пункт. Не исключаю, что здесь нам встретятся те же самые ссылки, и так визуально выглядит именно так, но, тем не менее, зачем-то Пинох здесь нам это привел. То есть, развивается та же самая тема, то есть, это все продолжение обоснования того, что четыре слова, которые обозначают освобождение в Торе с точки зрения простого смысла применительно к освобождению из Египта, вот, они относятся также к освобождению и будущему. Рабой Своейшев, Парша Пейхес, ссылка, которую мы все время обозначали как в другом месте, да? В другом месте в Мидреш Раба, в Воейшев, там говорит «Гимел кову хахомим арбо кейсес». Кову хахомим арбо кейсис кнегид далит гиулейс. Установили мудрецы четыре бокала освобождения в соответствии с четырьмя освобождениями. Шенны им рубы Мицраим, которые сказаны в Египте. Вей цейс вейцарцы в гуалте в лакахте. Стандартный зачин. Только единственное, что раньше мы, по-моему, мы опирались в первую очередь, то есть в этом самом Ваейшев, там как раз связывается с четырьмя, почему-то мне запомнилось, что там связывается как раз с четырьмя изгнаниями, с четырьмя царствами. Нет? Ну, неважно. В общем, установили мудрецы четыре бокала пасхальный седр в соответствии с четырьмя освобождениями из Египта, которые сказаны в освобождении из Египта. Эцейти, Ицарти, Гарти, Лакарти. Ерушалми перек арвей псохим. Гемора Алоха Алеф канал. Канал Берабойсма Ваейшев Перек Пейхес. В Иерусалимском Талмуде в таком-то месте подобное заявляется. Ой чом кнегет далит малхис. И в дополнение к этому сообщается о том, что эти четыре бокала установлены в соответствии с четырьмя царствами, из власти которых должны освободиться евреи. Мейнян гиула бемоэйр уэйр. Ойс гиммлс сейф далит. В таком-то месте в книге Моэйр уэйр. Мейнян далит пхинес беойс далит. Применительно к четырем аспектам в букве «далит». Тут я не в силах разобраться, это действительно голые сноски. Я вообще не понимаю, зачем здесь составитель это приводит. В «Икшу мадо эйн и мойн и мисраим». И там ставится вопрос, а почему составитель не перечисляет, не включает Египет в число четырех вот этих ступеней, наверное. «Вэфшер лоймер гинэ в мидреш тилем». И надо сказать, что вот в «мидреш тилем» в таком-то месте говорится «Шерен Шмойна», «Далит Шерен Шмойна». Он объясняет, что это четыре, которых восемь. «Вызывал на цеха лашминис». И это выражено в явной форме в «Дилем» зачином «Ламнацех алашминис». С точки зрения простого смысла, на восьмиструнном инструменте. А вот в данном контексте это «Шминис» указывает на восемь, которые включены в четыре. «Вегины аль еды и цес митсроем гойо гилу шема вая». То есть, при выходе из Египта, благодаря выходу из Египта, произошло раскрытие имени Авая. «К мойши косу бдибра масла вацавэм эл парей». Как написано в таком-то маймере. «Везе удалит гиулис кнеги дали то есть шема вая». В этом заключается четыре идеи, четырех освобождений, которые происходят, которые соответствуют четырем буквам имени Авая. «Век мойши низбайр лил бы дибарамасл берабойс, парша свайрисов перек вов». И как написано было выше в таком-то маймере. «Ах гине ейштей шемис авая, к мойши косу бы дибарамасл». Но есть два имени авая, как написано в таком-то дибарамасл. «Киато нейри, вегайну шем авая да ацилу, шем авая де матика кадишо». То есть, имя авая, как оно в ацилус, ну, та же тема, которую мы сейчас просматривали у Рэби Рашаба. Имя Авая, как оно в Ацилус, как оно соответствует четырем уровням, четырем парцуфям имени Ацилус. И имя Авая, как оно вмонтировано, скажем, в Атика Кадишу. То есть, проще говоря, во внутренность сферы Кесар. Очевидно, тот самый, то имя Авая, как оно в Роцен. У псик тайма бегаваю, и их разделяет псик. В айн бдибрамасл адагал шиеш парцо бейн атика кадиша ла ацилус худу. И смотри в таком-то майморе, где вот эта договоренность между Лаваном, который указывает на Лойве, на Эллен, и Яковом, который указывает, очевидно, на Ацилус в данном контексте. Там, помните, Лаван с Яковом, когда они расставались наконец, после вот заключительного конфликта, они договорились, что вот, значит, они размежуются и с плохими целями не будут заходить друг к другу за определенный холм, который они там насыпали. Ад-Агаль. Ну вот и там трактуется идея этого холма, который разделил таким образом между Лаваном и Яковом, как разделение между Атиком и между Кесар, читай в данном случае, и Ацилус. «Вайн шом бивьюр ату и цавта гвулы сорец». И смотри, там объяснение стиха «Ты установил, ты поставил границы земли», в Всевышнем смысле. «Вали дей цес мисроем гое ойр шем авай да Ацилус». И благодаря выходу из Египта, проявился свет Авая имени Ацилус. «Вегам аль едей шемешу могин Авая и луким». И также благодаря вот этой конструкции «Шеми Шумогин Авая Лейким» – «Солнце щит Авая Лейким». Вспоминаем наши постоянные размышления на тему взаимоотношений между именами Авая и Лейким. «Бедибер Амасль Вады Цаве», как объясняется в таком-то месте, «Велеосит Йоир Шем Авая Деатки Атика Кадиша» в будущем начнет светить имя Авая, как оно в Атико Кадишу. «Вайн биур ки ал кол квит хупо». И смотри, такое-то объяснение на этот счет. Бюре Азор Паршас, там, ну, в общем, перечисляет ссылки. Вегайну Шиия Мейр Мойхастимо. То есть, что будет происходить? Будет светить Мойхастимо, то есть аспекты разума, как они заключены в кесар. Машахшов Псик Таймей, что сейчас совершенно невозможно, поскольку существует вот это вот разграничение, разделение, разрыв между верхним именем Авая и нижним именем Авая. Крума депосик хулю, она же связывается с пленкой на мозге, которая разделяет между мозгом и другими частями тела, насколько я понимаю, в том числе внутренними в черепе. Ахгилу зэйе альидей шем Цурихлиис Авая де Ацилус. Но это раскрытие будет происходить благодаря имени, редактор помечает, должно быть имени Авая, мира Ацилус, каноида, миньен, вегой Авая ли лейликим. Как написано, будет Авая мне элейкимом. Это из заключения союза между Яковом и Всевышним, из условий этого союза. Вот эта фраза «будет Авая мне», то есть, ну, с точки зрения простого смысла, прочитывается ну, достаточно незамысловато, что Яков уславливается со Всевышним, чтобы Авая, то есть Бог, которому он поклоняется, он был ему элейкимом, то есть, ну, вот тем Богом, который будет обеспечивать его жизненные нужды, скажем, наверное, так. Надеюсь, что не очень наврал. А с точки зрения внутренней, предлагается это понимать как устремление к тому рубежу, к тому, к той степени возвышенности, к той степени осмысления реальности, чтобы Авая, он встал, чтобы имя Авая, которое то имя, то представление о божественности, скажем, тот уровень божественности, который осязаем и достижим на сегодняшний день, скажем, для Якова, чтобы он стал, занял позицию, подобную имени Элоким, вот в этом взаимодействии Шемишумоги Навая Элоким. То есть, как имя Элоким на сегодняшний день находится в прямом единстве с именем Авая и раскрывает его, но при этом внешне скрывает. То есть, представляет собой институт сокрытия такого, ну хорошо, псевдосокрытия, но тем не менее, по отношению к имени Авая, которое в нем заключено внутри, таким же образом, чтобы имя Авая выступило, то есть, чтобы вся ситуация, она поднялась на новый уровень. Вот в будущем высшее имя Авая, оно будет раскрываться через нижнее. «Бедибра масл вишавти бешона бейсо ви», как написано в таком-то месте. Ссылка на маймер. «Век мой шахшу в мейр шам Авая да ацилус алидей шем элоким». И подобно тому, как на сегодняшний день имя Авая мира Ацилус, то есть нижнее имя Авая, светит благодаря имени Элоким. Шезеу пируш шемишу могин худо, в этом и заключен смысл этой метафоры, солнце и щит и так далее. Канал. Лахен далит, так же будет происходить в будущем. Лахен далит лишойн из гиула дейцисми сруим зеуш и егилы шем Авая да Ацилус. По этой причине четыре слова, которые обозначают освобождение из Египта, то есть раскрытие имени Авая мира Ацилус, Ахмаши ген Мойрес Алиосит, они при этом они указывают также и на будущее. В какой форме они указывают на будущее? Зэш и Гилы Шем Авая де Атико Кадиша. Это вот то, что они, то, что будет происходить, аналогичный процесс, только применительно к имени Авая, как оно в Атик. Ве им кол зэ кейвен гилуй «Зе и я лидей шем Авая де Ацилус». И при всем при том, поскольку данное раскрытие будет происходить через имя Авая мира Ацилус, «Никра зелам насе халашминис», это называется, этот процесс в совокупности, называется «Ламнацех алашминис», то есть связан с восемью, с числом восемь. «Векмойши косов, векмойши низбалил, алпосук зе шмилы илом». Как объяснялось выше там-то. «Везеу нимша халидей далит малхейс шеген кефулейс». И это достигается четырьмя царствами, которые удвоены. к сожалению, не смогу пояснить, не знаю. В Иса Шом Шейны Михашев Мицраем Бехешбензе, и так написано там, что Египет здесь не зачисляется в число этих восьми царств, мол, Киаль Едей Цис Мицроем Нимша Гилы Шемавай Де Ацилус, потому что благодаря выходу из Египта произошло раскрытие имени Авая Мира Ацилус, Вегайну Аль Едей Шемишу Могин Хулу. То есть, вот этот вот процесс, реализовался этот процесс Шемишу Могин Авая Ликим. А Волхешбен Далит Малхи из Гуши и Гилы Шем Авая Делейла Хулю канал. А раскрытие этих царств, вот эта вот система четырех последующих шагов, скажем, которые реализуются через нижнее имя Авая, но, тем не менее, раскрывают принципиально новый уровень, это уже раскрытие имени Авая Высшего, как говорилось выше. Ну, к сожалению, то есть, не знаю, я для себя многое почерпнул, но сказать, что все стало у меня просто как на ладони, как пять пальцев, это я не скажу. Ну, просто по той причине, что данный кусочек состоял процентов на 80 из ссылок, и, строго говоря, наверное, требуется на протяжении всей последующей жизни изучать эти ссылки и прийти тогда к какому-то более или менее объемному представлению о данной проблеме. Но, в общем, эта схема, она с каждой ссылки становится все более и более понятной. Ну и уж всяко, на мой взгляд, задачу поверхностную, первичную задачу, понять, как это как связаны четыре слова, обсуждаемые нами, с освобождением будущим, наряду с освобождением прежним, египетским освобождением, мы уже поняли. Напрашивается, что я задумывался каждый раз над тем, стоит ли это говорить, но почему-то выбрал для себя «стоит», насчет того, что в четыре царства входит также Египет. Ну, так мне кажется, что в четыре царства входит Египет, наверное, можно считать как-то иным образом, так что Египет получится пятым царством. Скорее всего, с точки зрения логики данных рассуждений, Египет как раз помимо последующих четырех царств, которые приводят вот к этому дополнительному раскрытию в будущем, к раскрытию высшего имени Авая через имя Авая Нижнее. Последняя ссылка, последний источник, вернее, из четвертой сноски, и дальше у нас уже ерунда-то останется по существу. Одна ссылочка-то и останется, вернее, две, но одну даже и расшифровывать-то не надо, до конца пункта. И вот на этом мы, наверное, и остановимся. Последний источник Бахья на Парша Сваейра в таком-то месте, Вейвеси Схем Элго Орец, и приведу я вас в землю. Начало нашего стиха. «Кшем шигою колашар, подобно тому, как произошло и все остальное. Ецес Мицраим, векриес Ямсув, матн Тойра, тхуфим безман Кореев. Подобно тому, как выход из Египта, рассечение моря, дарование Торы произошли за очень короткий срок». Имеется в виду, ну, они хронологически, они были практически сомкнуты друг с другом, на самом деле. «Ки гоя рауилы ахнисом лорес мияд». Почему? Почему так быстро развивались события? Ну, действительно, если мы посмотрим на развитие событий, ну, достаточно часто это обсуждается, вот, как раз сам процесс выхода из Египта, особенно в связи с праздником Песах, праздник Песах уже неотвратимо надвигается. Так вот, ну, всегда прокручивается хронология этих событий многократно. И можно на самом деле удивиться, что евреи в египетском рабстве томились больше 200 лет, и за это время пришли к полному духовному вот падению, распаду. А дальнейшее собирание их, ну вот, приведение их к ситуации, когда они были достойны и способны воспринять раскрытие дарования Торы, оно происходило там буквально за считанные дни. То есть, вот они вышли из Египта, через неделю произошло раскрытие рассечения моря. То есть, они, ну, во-первых, раскрытие, выход из Египта, это был уже процесс чрезвычайно масштабный, для восприятия которого требовались определенные духовные силы. Ну, вот как-то Всевышний не постеснялся в таком турборежиме с ними обойтись. То есть они сразу получили раскрытие выхода из Египта. Через неделю они получили раскрытие дарования Торы, причем это было раскрытие совершенно невероятной силы. Видела, помните, там видела рабыня на море, то, чего не видели пророки будущего, крупные, великие пророки будущего. И потом прошло еще, то есть и с выхода из Египта до, ну там, и еще 6 недель, то есть полтора месяца, и евреи предстали у горы Синай, значит, получили Тору нормально. То есть они ведь из полного падения, состояния полного падения, полной оторванности от божественности на первый взгляд, они восстановились как бы до уровня, который в каком-то плане превосходит уровень, ну, не с точки зрения собственной их, а с точки зрения того, что из них сделали. Они поднялись до уровня, который превосходит, ну, даже, в общем-то, и праотцов в каком-то плане. До того уровня, когда они способны были воспринять Тору и начать выполнять ее заповеди так, чтобы вот в этих заповедях одевалась сущностная божественная воля там, и так далее. То есть соединять эту волю с материальностью. То есть поднялись до какой-то невероятной высоты. Почему это происходило так быстро? Потому что на самом деле план был, ну, то есть, ну, о планах понятно, что мы... Когда мы говорим о божественном плане, то мы вынуждены сказать, что то, как произошло дело, так все и было запланировано. Совершение евреями греха Золотого Тельца и совершение греха Мераглим, это все было запланировано в конечном итоге. Но с точки зрения определенного уровня, Всевышний рассчитывал на то, можем поставить для... пущей аккуратности, можем это рассчитывать, поставить в кавычки или сказать «кавиёхал», на то, что он сразу, моментально, после того, как он даст евреям Тору, он сразу их введет в землю. Сразу ведет их в землю Израиля, и все. И на этом все закончится, как бы. Вот эта вот работа с материальностью и так далее. То есть, это будет вхождение первое, оно же единственное. То есть, он, и если бы лорес мияд, лудейх это мираг, то есть, если бы не грех разведчиков, то евреи вошли бы в землю сразу. У Мацину Дагмоса Нарбал и Шойна Шельгиуда Досит Ловой. И находим мы... И вот это, и поэтому вот это вот все произошло моментально. В Гойцейсе, если я правильно понимаю, Бахи здесь на что намекает? Гойцейсе и Цалти лука, Гуалти Лукахти – это слова, которые указывают на весь процесс, который разделял между собой выход из Египта и дарование Торы. То есть, в Эцесе вывел их из Египта. Ицальти спас их от египтян. Гуалти освободил их от египетского рабства. И Локахти взял их себе, ну, вот, раскрытие избранности евреев и то, что Всевышний, и того, что Всевышний их себе забирает народом, как бы все, он их присвоил. Раскрытие этого происходило при даровании Торы. Ну, все произошло за считанные дни. Почему? Потому что он должен был, кстати, мы еще не добрались до этого Ревейси, до того, что еще есть пятое слово, которое тоже имеет отношение к тому же самому освобождению, и, а значит, к обоим освобождениям и к будущему тоже. Ревейси, и приведу я вас, введу я вас. Ну, вот он собирался ввести их сразу в землю Израиля. Если бы не негативные моменты, не грех разведчиков, то так бы оно и произошло. В Гуше Омаранове, да, и, значит, находим мы те же самые слова применительно к будущему освобождению. Гуше Омаранове – это то, что говорит пророк. В Ейцейсим, Минга Амим, В Экибацим, Минара Цейс. Какой пророк, не скажу. Предположительно, Ишайо, раз он пророк освобождения. И выведу я их из народов, вэкибацтим минара цейс, и соберу я их из земель, ваавиойсим эладмосом, и приведу я их в землю их, вэраисим эл горей Исруэль, и выпасу их, ну, буду вести как паству, имеется в виду в данном случае, как я понимаю, к горам Израиля. Кнеги далит лишойна сейлутик ну лану рабэсэйну арба койсэс бэпэсах. И вот в соответствии с этими четырьмя глаголами, нам установили наши учителя четыре бокала в Песах. Вэхэнс хар ацадиким нимшал лэхойс. И также награда праведников сравнивается с бокалом. Гушиной маркой сирва йо. Как написано дилем, бокал мой полон, наполнен. Ухсив. И написано, аваем нас хилки векиси. Бог удел, доля удела моего. И бокал мой, ухсив. И написано, койс и шуйсэ со. Воздыму бокал освобождения. Ухсив. И написано, лима антинику высыватым. Мишоид танхумего. Ради того, чтобы вы... ради того, чтобы вы сосали и насытились из груди утешения, веакавона бой койшель танхумен, и имеется в виду здесь вот этот вот бокал утешения, утешительный бокал. Ухсив, и написано, ло яшку, это бахи ссылается на массу стихов, которые вот какой, дают какое-то еще понимание этой теме. И написано, в лой яшку и сом кейс танхумим, и не напою я их бокалом утешения, вытикну лану рабесейну, лигмар эзагалль бекуис арвии, вэлли гасхиль бой швой хамосхо. И наши мудрецы, не напою я бокалом утешения, если я правильно понимаю, это относительно народов, наверное. И установили наши мудрецы, имеется в виду в пасхальном седере, читать галель, это заключительная фаза как бы седера, прочтение такой прославляющей специальной молитвы, прославление, чтение прославления Всевышнему, именно на четвертый бокал, и начинать это чтение швой хамосхо, помните, там выходит к дверям, и читают такой маленький отрывок, пролей гнев твой, на народы имеется в виду. Ватам, базели, фиши, оси, такой же бургулы, ашкис, лириши, ивейла, марба, койса, шель, пуронус. Это связано с тем, что в будущем Всевышний, он напоит злодеев этого мира четырьмя бокалами наказания. Гуши, косов, относительно этого написано, кахас, койса, яйна, хамо, ух, сив, возьми бокал вина, гнева, и написано, кой, зогов, бовель, бьядавая. И также написано «Золотой бокал Вавилон в руке Бога». Ухсив. И написано «Верух зилафоис мнаский сом». И дух злой, дух ярости, скажем, доля бокала их. Ухсив. Кихойс бьядавая в яйн хамар молый месах. Ибо бокал в руке Бога и вино, наполненное... В общем, короче говоря, приводит еще ряд свидетелей, ряд источников, ряд стихов, вернее, которые иллюстрируют обратную сторону вот этих, вот этого четырех бокалья, что это четыре бокала, в свою очередь они указывают тоже на две вещи, с одной стороны, на освобождение евреев в четырех возможных вот вариантах, в четырех областях, в четырех плоскостях, и на четыре бокала наказания злодеям мира. Всех поздравляю, мы закончили четвертую сноску. Это потрясающе. Далее, шестая сноска просто указывает на место определенное, седьмая сноска. В тексте она комментирует утверждение Ребе, которое, ну, в общем, претендует на то, чтобы стать основной темой нашего рассуждения дальше, что истинное и полное освобождение в устах всех называется геула, не называется яйцо, я напомню, да, то есть не называется существительным, которое было бы образовано от какого-либо из других четырех, ну, трех, либо четырех, если вместе с Эвеси, слов, которые обозначают освобождение. Среднее слово среди этих пяти, как мы заметили, от слова геула, то есть истинное и полное освобождение – называется геулой именно, а никак иначе. В тексте, собственно, самой сноски Ребе отмечает: «Де авши кол геула, вегам геула протис, шейна геула де голус, элэшем шеи галейну мина цори схулу». Несмотря на то, что всякое освобождение, дальше скобка, и в том числе освобождение, даже не общее освобождение еврейского народа из изгнания вообще, а какое-то частное освобождение, то есть не освобождение из изгнания, а освобождение из какой-то, от какого-то бедствия. То есть освобождением, собственно, может называться не только освобождение глобальное евреев из, там, скажем, из идомской власти в целом, а освобождение, ну, там, какая-то проблема у евреев, какая-то частная община или даже частный человек, говорили об этом на прошлом занятии, в принципе, в его жизни происходит какая-то проблема, что-то в ней не ладится, что-то в ней, как-то он, человек в ней скован в служении Всевышнему, выход из этого, ограничения, из этой проблемы, устранение какой-то беды, устранение чего-то, так вот, какой-то помехи на пути служения, это уже называется геулой. Так вот, несмотря на то, что всякая геула, шем геула алох, на ней лежит имя геулы, смотри, Мегила в таком-то месте, арей зе хидуш, это, тем не менее, хидуш, умуван мизе гуфат, ну, имеется в виду, если я правильно понимаю, что Рэба объясняет, что это совершенно не самоочевидная вещь, то есть, ну да, вот геула и называется любая геула, в том числе даже частные какие-то такие вот временные геулочки в жизни еврейского народа называются именно геулой, но это само по себе, это таки хидуш. Это такая вещь, ну, в общем, заслуживающая объяснения. Умуван мизе гуфа шиике шем геула губны гелы геула де голус. И понятно из самого этого, что название геулы применительно к освобождению из изгнания шишлейму сатии геула амитис вашлейма, полнотой которого будет освобождение истинное и полное. В экипашту с диври, так, то есть, и отсюда понятно, то есть, то, что любая геула вообще называется геулой, понятно, что геулой будет называться и должно называться освобождение из голоса, пока, согласно какой логике, если я правильно понимаю этот ход, то есть, частная любая геула, это всего лишь какие-то частные проявления глобальной геулы. Все геулы глобальные, которые происходили с еврейским народом на разных этапах его существования, там, начиная с выхода из Египта и так далее, и заканчивая будущим освобождением, это тоже всего лишь частные геулы, как бы частные геулы всего народа. Их пиком и апогеем, и вот тем, на что они все направлены, является освобождение будущего. Ну и если все, даже самые маленькие геулы, они называются геулами такие, то уж будущее окончательное полное освобождение истинное, оно уж точно должно называться геулой, а как же иначе? Что-то вроде этого. Векепаштус диври рова бегемора мегила шом. И в соответствии с простым смыслом того, что говорит рова в Талмуде, в трактате Мегила, на который я бы выше сослался, и сейчас мы его в сносочке просмотрим, что, о чем там речь идет. Геула швиис, митойша асидн лигайль бешвиис, лифихах ковауго бешвиис. Геула седьмого, поскольку она в будущем будет происходить в седьмом, поэтому установили ее на седьмой. Верак ахарках мивайр шемилхома нами исхалту де геула ги. И только потом он объясняет, что война представляет собой тоже начало освобождения. Ну, что здесь Рэбе имеет в виду, честно говоря, без самой ссылки, следующее непонятно мне. Без самой расшифровки. Давайте посмотрим, значит, о чем же речь там идет. В самой геморе. Гемора Мегила, Юдзайн Бейс. Ума роу лоймар геула бишвиис. Почему геулу поминают в седьмом. В седьмом, я так понимаю, благословении Шмоне Эсра. Да, все правильно. Это благословение Гейль Исруэл. Оно седьмое в Шмоне Эсра. До него идет благословение Слахлону. Прости нас. Да? Амар Белислоях. А за ним следует Рафаэна Венерофе, то есть благословение, просьба наша Ройфи Холи и Холи Ам Исроид, наша просьба о том, что Всевышний излечил больных Израиля. Так вот, Рова объясняет, а почему поставили Геулу в седьмое благословение. Раши объясняет, Велой Рифуя Ахараслиха, почему не поставили излечение сразу после просьбы о прощении. Криксив Кро Асуилеах, Лихол Ануей, Ануйойхи, Аройфи Хол Техулуойхи. Раши, это было бы очень соответственно, сообразно тому, что, значит, об излечении можно просить, если я правильно понимаю логику этого высказывания, этого стиха, только после просьбы о прощении. То есть, ну вот, как раз было бы очень здорово получалось, что мы просим у Всевышнего о прощении. Ну, а так как просьба о прощении, помните там рассуждение в Тане, в Герасакедиш, если я не ошибаюсь, насчет того, что мудрецы не устанавливают благословение, не могут установить благословение понапрасну. Поэтому, если мы благословляем Всевышнего после просьбы о прощении о том, что он многопростителен, что он всегда нас прощает, то значит, он нас, да, прощает сразу. Так вот, попросили о прощении, получили прощение и сразу просим об излечении, потому что до этого просить об излечении как-то и некрасиво. Так почему не поставили, мол, благословение, которое включает в себя просьбу о прощении в качестве седьмого сразу за просьбой о прощении, благословение, которое включает в себя просьбу об излечении сразу после благословения, которое о прощении, чтобы оно было седьмым, поставили про Гоэль Исруэль, про вызволяющего, освобождающего евреев. Омар Рова сказал Рова Митой Шасин Легайт Бешвиз, потому что в будущем будут освобождаться в седьмой. Шавуа Шабен Довид Бо, Бой Холук Мишар Шоним. Семилетие, в которое придет король Давид, оно отличается от других лет. Кеда Амринан Беперек Хейлек, как написано, как сказано в Перек Хейлек, Раши отсылает нас к трактату Сангедрин, такое-то место. Шона Ришойна Ров, Велой Ров Хулю, Ад Бешвиз Милхомейс, Умейсой Швиз Бен Довид Бо. Там приводится такое вот свидетельство, что семилетие, ну, семилетний цикл Шмита, да, в этом смысле семилетие, семилетие, в которое приходит король Довид, на исходе, вернее, которого приходит король Довид, как понятно из самого этого рассуждения, оно устроено таким образом. В первый год начинается голод, там дальше поясняется, что там будет дальше за этим следовать. Потом в седьмом году войны, а на исходе семи лет Бен Довид приходит. Левихах КВУ Бешвиз. И поэтому благословение об освобождении установили мудрецы, мол, утверждает Рова, седьмым, потому что оно связано с вот таким вот семилетием, особым семилетием. Вегомер мар бешишискойлес, а вот ведь говорит другой Амора, бешишискойлес бешвиес милхомес мецоешвиес бендовит бо. В шестом голоса, громы, в седьмом войны, на исходе седьмого приходит бендовит. Милхома нами исхалту де геула ги. Милхома. Война, она тоже является началом этого самого освобождения. Война, почему тогда, да, кстати, тогда благословение насчет Геулы надо было поставить восьмое благословение на исходе седьмого, да? Почему в седьмое поставить? И вот объясняет, Гемора разрешает это противоречие, типа войны – это уже начало освобождения, поэтому седьмое – это уже связано с освобождением. Увы, пируш Раши, Раши, продолжаем пинок, да, и Раши, как это комментирует, «Исхалта де геула ги, начало освобождения, это де афальгав, де хай геула лав геула де голуз ги, несмотря на то, что это освобождение, несмотря на то, что это освобождение, это не освобождение из голуса, эла ши и галену мина цорис обоис». Олейну томит, освобождение от бедствий, которые падают на нас постоянно. Дыгом бирхас кибуц у винья нарушалаем. потому что благословение о собирании изгнаний и о строительстве Иерусалима в Цемах Довид и благословение о, ну, имеется в виду последующие, далеко последующие благословения в молитве Шмонеса, и Цемах Довид, который надо с росток Давида вскоре возрасти. Ешлы холы ахас ви ахас брохалы ацмо. У них у всего этого есть отдельное благословение. То есть вот здесь просто про Геулу идет речь. Отдельный разговор про Геулу, а все остальное дальше детализируется в благословениях, дальше в Шмонеэсре. У всего есть свое частное благословение. Левад ми Геула зой. Афилу гохи, даже так. Кейван дешем Геула алок. Ваугу бешвис. Тем не менее, поскольку мудрецы постановили произносить благословение о Геуле, вот именно отдельно об идее Геулы. Это, кстати, очень родственно тому, чем мы занимаемся в тексте беседы. Они его уже совместили с седьмым. Этого было достаточно, чтобы его совместить с седьмым благословением, поскольку, наверное, можно так сказать, потому что само слово «геула», оно наиболее исчерпывающим образом выражает идею освобождения, к чему мы будем дальше идти через беседу. И, наконец, последняя сноска в нашем пункте – это восьмая. Тоже она, то же самое место практически она комментирует, поясняет слово «стам» в скобочках, которым Ребе дополняет эту мысль. Он говорит «Геула амитис вашлейма бефи кол исроль бешем геула стам». То есть, называется «геула истинная и полная» геулой просто. Да? Просто геулой, без упоминания. Скажем, «геула с Мицраем». Там, «геула из Египта», она называется «геулой по выходу из Египта». Какая-нибудь другая геула тоже, наверное, как-нибудь там описывается, конкретизируется, о какой геуле конкретно идет речь. А освобождение истинное и полное называется геулой без каких бы то ни было уточнений. То есть, если говорится просто геула, то имеется в виду геула истинная и полная. Восьмая сноска. Викельшон нигун хабада и дуа. И в соответствии с текстом известной хабадской песни «Золшин зан ди геула» уже должно произойти освобождение. Когда же, наконец, произойдет освобождение? «Кефиши нигну лифней сиха зой», как пели перед произнесением этой беседы, ну, очевидно, на том Фарбренген, непосредственно перед тем, как Ребе начал эту беседу, пели этот нигну «Золшин зан ди геула». «Кефи так». «Ве ойд лешойнес вы не гудим ковица базе, алпи мина кисройл». И есть еще другие, значит, другие обороты и песни, которые эту идею подтверждают тоже среди песен, используемых еврейским народом в разных кругах оборотов.